Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Сегодня пятница, 30 августа. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о скорости движения в Москве, потому что в ЦУДД сказали, что убрали ограничение скорости до 80 км в час на МКАД. И мы решили от этого оттолкнуться и поговорить, как регулировать в принципе скорость движения в городе. У нас уже здесь в студии Алексей Шарапов, автожурналист и радиоведущий. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И сейчас еще ждем Александра Очкасова, он председатель правления Союза автошкол. Последние новости, которые как раз вот в 16.49 буквально пришли, на участке МКАД, где недавно внезапно ввели ограничение 80 км в час, вернут прежний скоростной режим. Накануне замглавы ЦУДД Александр Евсин в нашем эфире обещал разобраться с проблемой. Сегодня РИА Новости со ссылкой на ЦУДД сообщает, что в организации вопрос изучили. На МКАД скорость свободного потока составляет 100-120 км, с учетом нештрафуемого порога. Таким образом, людям приходится снижать скорость, что в конкретном данном случае небезопасно. Таким образом, в ближайшие два дня знаки 80 будут убраны. На данном участке будет возвращен скоростной режим в 100 км в час. Шумовые полосы останутся так, как и были запланированы, сказали информагентство в ЦУДД. При этом вчера же в ЦУДД объяснили это неким, скажем так, гаишным подходом, что есть аварийный участок, поэтому этот аварийный участок решили как-то оградить по скоростному режиму, но логика не совсем понятна. Вроде бы аварийно нужно что-то делать, но при этом общественный резонанс решили все-таки убрать. С вашей точки зрения, Алексей, так нужно на МКАДе, чтобы было 100 или чтобы было 80, как вы считаете?
Я с другой стороны хочу подойти. Слава богу, кстати говоря, что отменили. Именно слава все-таки богу, потому что Александр Евсин, я видел это в соцсетях, обращался прямо напрямую туда, уже в отчаянии.
Туда или куда?
Наверх совсем. Ну, выше вот того, что видно из окна отсюда, выше уже. Вот это был крик отчаяния, и это сработало. Александр, поздравляю вас прежде всего, нас уже во вторую голову. Но я абсолютно убежден, что никаких аварийных участков нигде в мире, от Армении до Боливии, не существует.
Как-то.
Аварийный участок – это наша с вами голова. Если вы за рулем попадаете в ДТП, да, участки бывают разные. Вот вы едете путешествовать на машине, так. Вы ничего про дорогу не знаете. Вы посмотрели в Гугле, ага, вот дорожка через горы идет, еще здорово. Селфи будем делать, так все. И любая горная дорога – это сплошной аварийный участок. Но попадете вы в ДТП или нет, зависит только от вас, даже не от ее состояния, потому что у вас есть глаза, и вы можете определить условия вождения, которые вам требуются в этой ситуации. Не существует никаких заколдованных участков, никаких аварийных участков.
Ну как, а если, например, вот даже на МКАД есть эстакада фактически, да, через Москву реку, да, и надо там знать, туман как опускается.
Надо знать,
это же аварийный участок.
Нет, это не аварийный участок, это аварийный участок в голове. Если я вижу туман, я включаю противотуманки, я держу максимально возможную дистанцию, то есть вообще я включаю задние противотуманки обязательно в туман, да, и я еду с максимально низкой возможной скоростью.
Так получается, всё. Алексей, по вашей логике...
Но нужно... это не аварийный участок.
Ну, аварийный, наверное, потому что там просто много ДТП случалось, поэтому
он
аварийный.
По статистике, да, вот. По статистике, да, но опять же, вот такой подход, он абсолютно порочен, потому что ну, смотрите, вы можете подавиться орехом и считать, что орех – это аварийный продукт, да? Ну, просто орех, ну, не нужно заглатывать, не жуя, понимаете? Можно получить ангину от мороженого и считать, что мороженое Вот по статистике люди...
Ну, геноцид мороженого-то нельзя получить.
Ну, нельзя, да. Я совершенно не разбираюсь в том, от чего можно или нельзя получить ангину, но я точно знаю, что если я съем репейник, то я себя буду плохо чувствовать, да? Но при этом репейник не опасное растение, это я идиот.
А вы знаете, на микроволновках пишут, например, не разогревать домашних животных.
Или яйца, например, да, потому что они взрываются и так далее. Так вот, никаких. Вот пока мы не поймем, что никаких аварийных участков не бывает. Вот я почти совсем согласен там, с Петей Шкуматовым или там, вот с ведерками, но, например, они постоянно говорят о том, что не создали каких-то условий. Не создали каких-то условий, и поэтому люди попадают в аварии. Нет, у нас есть глаза. У нас есть глаза, мы должны... Нас единственное не учат этому в школе. Нас абсолютно не учат этому в школе.
Да. Но подождите, Алексей, тогда таким образом, знаете, я сразу вспоминаю Египет какой-нибудь, где нет светофоров, дорожных знаков.
Как-то вот, ездят.
Как они? Тогда, получается, мы от всего откажемся, то есть там аварийности в мозгах просто нету, и все.
А там или есть как? Аварийности. Они, если посмотреть статистику по Египту, они очень здорово бьются, и там очень много умирает. Они, видимо, как-то надеются, что все они попадут в пирамиды прямиком, бесплатно, без билета. Ну, потом.
Нет, скажем так, от города же действительно зависит, что город пытается, чтобы сделать так, чтобы меньше люди бились. А другое дело, что как бы каков подход?
Пытается в центре. Я бы сказал, пытается в центре. Я,
ограничивая скорость.
Да, вот я исключительно рад, пускай меня проклянут слушатели, но я рад, что здесь на Пятницкой невозможно больше ездить, потому что будучи...
В смысле, больше ездить можно там, просто
так,
не быстро.
Так, как раньше, знаете, я просто большую часть жизни прожил на Пятницкой, и прямо вот посередине улицы. И раз в неделю меняли светофор. Это первый светофор от Садового кольца, представляете? Там, где сейчас ресторанчик японский. Да? И вот слышно было, бабах, ты сидишь такой, что ты делаешь дома летом, если ты дома?
Так.
И не вписался. И так раз в неделю. Вот это просто от жителя центра в ретроспективе воспоминания, скажем, 15-20-летней давности. Вот так было, да? Я бы сузил вообще так, что нельзя было, ну, чтобы вот терлись прямо по крышками 20-ми колесами какого-нибудь...
Друг об дружку?
Нет, о бордюры, да, чтобы как по рельсам.
МКАД, хорошо, по рельсам. МКАД как есть?
МКАД – это отдельная история. Мы, если говорить про город, здесь вообще не должно быть возможности ни у кого разогнаться, в принципе.
А ездить-то хотя бы можно?
А ездить можно на троллейбусе, на трамвае.
Троллейбусов нет уже, Алексей, ладно.
Вы все равно не получаете удовольствие от вождения. Судя по тому, ну, как бы, вот, у вас нет возможности уже получать давно удовольствие от вождения. Вам машины такие не делают. Вас отвлекают от...
вам? Вы получаете удовольствие от вождения?
У меня старые автомобили, я очень люблю их, и я получаю удовольствие. Я, главное, сбежал из Москвы, я беженец, я натуральный беженец из Москвы. Вот просто, ну, прям вот как есть. Я вот так руки поднял вверх, все, как посмотрел в паспорт с Пятницкой, и поплакал, и уехал.
Мы будем вас беречь сейчас, особенно в эфире, потому что вы в Москву приехали, преодолевая себя фактически.
Да,
Алексей Шарапов
у
нас здесь, автожурналист, радиоведущий. Александр Очкасов наконец к нам присоединился, председатель правления Союза автошкол. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Да. Александр, скажите, пожалуйста, вот ЦОДД решила, что есть на МКАД аварийный участок, 80 километров в час поставили, 50-70 метров промежуток. Общественный резонанс, потом в ЦОДД сказали, нет, что-то это не то, все-таки убрали. Но вот этот подход по тому, чтобы попытаться снизить количество аварий путем понижения скорости на определенном участке, он эффективен или нет, как вы считаете?
Ну, здесь разделить надо, снизить... аварийность – это одно, а снизить скорость – это другое.
Снизить скорость, чтобы меньше было аварий, вот.
Ну, априори, да, это правильные слова. Снижение скорости, оно приводит к уменьшению аварийности. А если стоять на месте, вообще аварий не будет. Поэтому, как бы на это ни посмотрели, наверное, это правильный посыл, и к этому надо прислушаться. Но то, что сделали сейчас на МКАДе, ну, я считаю, это недопустимо. Потому
Почему?
Что, ну, вот представьте, едешь ты... сосредоточена на дороге, да, там какое-то у тебя есть понимание, куда ты едешь, планируешь свой день, и тут возникает знак ниоткуда, и ты начинаешь останавливаться.
Так а на вылетных магистралях этого же очень много. Взять Ленинградское шоссе,
Новорижское
шоссе. Согласен,
на вылетных магистралях, вот к нам сейчас обращаются иногородние.
люди.
Что у вас происходит с разметкой? Они приезжают, вообще не понимают. Въезжаю в Москву, выезжаю из Москвы. Я сейчас к вам на эфир ехал, поворачиваю, старая Москва, красивый город, улочки, поворачиваю направо и выскакиваю почему-то, как-то оказалось, на велосипедную дорожку. Здесь стоит камера.
Ага.
Вот, в потоке, понимаете, правильный посыл, правильная разметка. Снижать скорость надо. Ну, было изначально сказано, что на 3-4%, ну, в общем, 3-4%,
да.
Здесь я не согласен. А вот как сказал Черников, допустим, Михаил Юрьевич, здесь я с ним согласен, что в городе, если снизить на 10,
так.
А на вылетных магистралях и на, в общем, так и оставить 20, то здесь, конечно, это, наверное, взвешенный подход.
20, вы имеете в виду нештрафуемые 20?
Конечно. Так как вот есть, так и оставить. А в Москве там понизить до 10. Но здесь Москва и так она стоит, можно сказать. Поэтому здесь снижай, не снижай.
Так, а зачем, в принципе, вот эти вот нештрафуемые плюс 20, они остаются? Ведь все-таки формально человек нарушает, потому что, ну, есть знак 60. С какой стати ты едешь 79, Алексей, скажите?
Ну, до этого-то мы не нарушали.
В Москве не должно быть, я абсолютно согласен. Получается, у нас не будет никакого такого, битвы никакой не получится, я уже понял, опять же. Но Москва – это отдельная история совершенно. В Москве действительно нужно отказываться от плюс 20.
Почему?
Потому что люди этим пользуются. Да? Либо, пожалуйста, либо...
А вы пользуетесь?
Выборочно, может.
В Москве этим уже... Ну, я пользуюсь, конечно, на третьем кольце пользуюсь.
Вы
на Хордах.
99,
я еду 99, да-да. Почему-то иногда приходят штрафы, это где мне приписывается там 100. 2, 103, 104, 105. Угу. Я уже привык, я понимаю, что это просто так, налог такой на медленную бессмысленную езду. Но все-таки город – это город. Вы продолжайте заужать, главное. Давайте так, сделайте на Пятницкой ширину ровно по зеркала самой узкой машины, пускай это Матиз будет. Все, и разрешите 120. И я просто, я пожму руку человеку, который это сделает.
У меня ситуация сейчас такая же была, когда я сказал о велодорожке. То есть настолько заужена, моя машина легковая, она шла по кромке этой дорожки вело и трамвайных путей. То есть если взять, ну, грубо говоря, там, Хаммер или там крузер 200, то он будет ехать и по дорожке, и по трамвайной.
Шаклёшек вправо, расстрел на месте.
Он будет поглаживать аккуратненько правым зеркалом по шлему. Шлемы у нас не прижились, замечу. То есть шлем у нас никто не системы
нету.
Детей
только обувают в шлемы, да?
Ну, да.
Одевают.
Да. Так что на самом деле Москва и МКАД, и вылетные магистрали – это разные вещи. Центр, да. Не знаю, вот здесь прямо 30. Вы посмотрите, какая у вас средняя скорость в конце дня.
Так она и есть 30.
Она 30, это если вы Шумахер. А в реальности...
Хорошо, смотрите, вы говорите 30, потому 20, что она 24, фактически 24, реально.
25, 26.
Смотрите, тогда она реально. Вопрос, может быть, просто разрешить тогда, где сейчас есть 60, ехать 80? Но то же самое, по логике, как 30.
Опять же, вот ГИБДД же предложение какое дело?
Какое?
В Москве выборочно. И город согласованно с этим тоже согласился. Выборочно есть места, где можно оставить так, как есть, а где можно уменьшить. То есть же у нас, допустим, те же Хорды, вот я согласен. Но зачем на Хордах там понижать, если там без светофор...
Там можно ехать 100.
Без светофорное движение, нет ничего.
А главное, главное
для чего
я,
они делали?
Я согласен с тем, что нужно либо оставлять на отдельных магистралях плюс вот эти 19 несчастные, хотя звучит это глупо.
Так
вот
не плюс, а может быть просто сделать 80
или сделать 80.
А 81 уже штрафуем.
Потому что я знаю просто несколько десятков людей, это последний выводок вот офисных, значит, людей, которые... В принципе, ездят только в пределах города. И у них нету навыка движения на сколь бы то ни было высокой скорости. А ездят они на современных машинах, где они вообще ничего не чувствуют, что происходит с автомобилем. Поэтому любой выезд для них за пределы города, где они даже не имеют шанса нормально ездить, стресс. То есть, а нервные клетки не восстанавливаются.
Восстанавливаются, мы уже доказали.
Ну, я это пропустил, во всяком случае. Они плохо восстанавливаются. В моем случае не восстанавливаются, скажем так. У меня не восстанавливаются. У других доказано восстанавливаются, у меня нет. Мы просто губим офисных людей.
Я вам скажу,
Вот, чувствуется, вот да? прям это вот да? чувствуется в человеке, который уехал из Москвы и с таким немножечко презрением к офисным
людям.
Ни в коем
случае, нет. Я всегда всех ставлю в копию, если меня слушают офисные люди, постоянно.
Да. Александр, да, что
вы хотели сказать? В одном из эфиров недавних, буквально, на телеэфиров, один из руководителей, от которого зависит как раз это транспортное развязки движения наши, он сказал, что мы недавно у автошкол сделали анализ, отбили 20% населения, пересадили на автобусы, трамваи, троллейбусы.
Так вот, каким образом?
Ну, за счет того,
то есть что у вас отняли
инфраструктура лучше стала, троллейбусы лучше стали ездить, автобусы
и люди
лучше.
Захотели свои машины.
И молодежь сейчас выбирает не учиться в автошколах и не садиться на автомобиль, а выбирает общественный транспорт.
Просто машина дорога стала.
И я что хочу сказать, к чему мы тогда придем?
К чему?
А к тому, потеряем просто профессию. Вот у нас сейчас есть инструктора и преподаватели. У нас негде готовить. Есть профстандарт, а готовить негде. Поэтому если мы так будем пересаживать каждый год, у автошкол будем забирать по 20%, то я вам скажу, что...
Через 5 лет все.
Через 5-10 лет просто у нас будут приезжать из других республик люди, у которых отбирают права, они приезжают назад, покупают там за $50 себе права, меняют одну букву в фамилии, приезжают сюда, опять ездят. А наши мы будем четко, ясно, по закону ездить.
Не, ну по закону
если
все
действительно
да.
так, то опасность совершенно другая. Опасность потеряют в том, что люди...
профессию.
Ну, понятно, мне не жалко инструкторов совершенно никак, ни при каких обстоятельствах.
Спасибо, добрый человек.
Потому что вас мало. И вы никому не интересны, потому что вы не можете никого научить.
Уметь водить.
Вот, настоящая опасность в другом. В том, что люди перестанут покупать автомобили. А когда они перестанут покупать автомобили...
Совершенно верно.
Они будут покупать беспилотные автомобили.
Работы лишатся... Мне, конечно, не жалко инструкторов и всю эту структуру, но...
Да не будет троллейбуса того же, не будет
трамвая
того же.
Да нет уже троллейбуса, не будет, так вот,
не будет те же таксистов, некому будет садиться за
вот,
руль.
Так вот... Электромобили это очень хорошая гречневая лапша, очень большой длины, которая прекрасно украшает сейчас головы большинства, наверное.
Смотрите, Юстас говорит, давайте все-таки про безопасность.
Да.
Потому что нам сейчас то, что будет в 2035 году, пока далеко. Юстас говорит: не устаю повторять. Хотите, чтобы ездили не больше 60, просто поставьте везде знаки 40. И все. И будет сразу безопаснее.
Нет, дело не в знаках. В центре города это то, что происходит на Пятницкой и на бульварах, за кардинальное сужение, чтобы у человека не было возможности ни разогнаться, ни... Я сейчас не шучу вообще.
Я поняла.
Да, я понимаю, что это очень цинично, потому что у людей моего возраста, я не слишком старый человек, но уже и не слишком молодой, у нас была возможность от души проехать боком Болотную площадь, да, зимой особенно, хорошо было. У вас уже не будет никогда. Но это действительно борьба за то, чтобы жить в городе, не попадать под машину, не гибнуть. Да?
Вот какие еще существуют варианты? Потому что слушатель наш где-то здесь писал. Например, у нас на бульваре, не знаю, правда, на каком бульваре, человек по 5 в год сбивали. Потом установили лежачих полицейских, и вот за 4 года ни одного сбитого человека все тормозят
правильно,
просто перед этим знаком перехода.
Правильно. Правильно, абсолютно. Но мы либо говорим о городе, либо говорим вообще о езде на автомобиле. И есть самый дорогостоящий вариант, который может быть и которым никто не пользуется.
Да.
Развивать автошколы и доводить их по уровню до немецких автошкол. Когда
Спасибо.
Ты выходишь, вот это, ну, это самый дорогой вариант, потому что инструкторов немецкого, шведского, финского, итальянского,
тогда
швейцарского...
Тогда мы про Изиотен-тест еще скажем.
Уровня, да. Нужно готовить. Это серьезные инвестиции, которые, конечно же, никак не отбиваются.
Это игра в долгую. А сейчас, чтобы резко снизить, скажем так, аварийность на дорогах, берем Москву и область, вот наш, нам знакомый регион, где мы постоянно ездим. Скоростной режим, хорошо, допустим.
Это
вы согласны?
Комплексное решение должно быть. И здесь просто снизить скоростной режим ни к чему не приведет. Я с трудом понимаю себе, человек, который покупает себе там 500-600 лошадей, а то есть тысячные, да, там, Феррари, и они
хорошо,
будут ездить 30 километров.
Ему дарят же, ему просто дарят часто.
Он не сможет просто
да?
20-30
часто?
Километров, конечно. У него просто машина заглохнет, если он будет ездить. И И у нас есть такие машины.
Не, но Феррари, поэтому... но все-таки мало.
Ну... Нет, мы сейчас же о чем говорим? О том, что если комплексное решение будет не просто убрать водителя...
Ограничение по лошадям. Да, так, по лошадям.
Нет, еще. Я согласен полностью, что снижение скорости это приведет к улучшению безопасности на дорогах.
Но надо думать, в городе, прежде всего.
В городе, да. Но надо думать и о автомобилистах однозначно. Потому что зачем покупать сильные машины,
да.
Высокие, широкие, для того, чтобы где их потом эксплуатировать.
Нет, мы так с вами просто можем дойти до того, как вот 592 говорит, логику, чтобы
будут
зубы не
болели.
Будут
уезжать, как вот уважаемый здесь мой коллега.
А зарабатывать-то здесь все равно надо, понимаете? Все равно будут сюда приезжать.
Кто приезжает? Уже посмотрите, кто сидит за рулем на наших такси.
Мы с вами.
Да прямо.
Нет? Мы с вами за рулем не сидим?
Мы уже уехали из Москвы.
Так, а кто говорит... Вот, Щелковское шоссе было 80, сделали 60. Зачем? Деко спрашивает.
Ну, вот вылетные магистрали, щелчок, давайте, надо сказать, да. Действительно очень узкий. Он до прям... До,
это и как после, вам нравится?
Нет, мне вообще щелчок не нравится, ни с какой точки зрения. То есть вот даже если бы там было 200, да, он мне не нравится даже в этом случае, это удивительное направление. Но вот я приходил несколько раз к вам, это не первый раз я пришел, да, и все время, да, и пару лет назад первый раз. И вот как не было системы, вот споры есть, есть информационный повод, а что нужно сделать. А системы как не было, так и нет. Общей глобальной системы, которая бы работала на территории всей страны. Чтобы было понятно, если у тебя хорошая дорога, которая позволяет быстро ехать,
так.
Совершенно верно.
То там должны быть соответствующие скоростные вот ограничения.
Давайте отойдем. Сейчас, секунду.
И вот я вспомню... Тёму Лебедева, который проводил 10 лет больше экспериментально, эксперимент в Тюмени. Там впервые появились вот эти вот щиты, которые напоминали там ремень, да, просто не пристегни ремень.
Это не в Тюмени даже.
Это сначала это появилось в Тюмени первый раз. Удивительно, это там.
Не только. Я знаю, что в городе Люберцы это уже лет 20.
Короче говоря, там снизилась аварийность после этого. Людям стали в голову
информационная
прямо...
кампания.
Конечно. И поэтому надо готовить людей к вождению автомобиля в любых условиях, чтобы они понимали, что здесь машина... не повернет на 120. Угу. Здесь нельзя ехать 60.
Машина, в принципе, плохо повернет на 120.
Машина может и быстрее повернуть. Это зависит от, тоже от водителя. Только да. Водитель должен понимать, что происходит с машиной. Сейчас я смотрю, вот в пробке я еду, я понимаю, что почти никто ничего не понимает. Люди борются за сантиметры в пробке зачем-то.
Это правда.
Да, со мной человек какой-то спорил. Я молодого коллегу пытался учить вождению, и говорю, всегда оставляй место перед своей машиной в любом виде, да?
Видеть бампер,
чтобы...
да.
Нет, видеть нужно колеса целиком впереди идущей машины. Это позволяет...
По бамперу учили.
Бампер ты видишь даже, когда просто подъехал. На автобусе ты можешь упереться в бампер, и будешь все равно видеть. Но... Он потом поговорил с людьми постарше и поумнее, чем я. И говорит, ну, какую-то ерунду ты мне говоришь. Ну, а зачем мне в пробке? Лучше я буду... Чего я должен отдавать незнакомому? И люди, незнакомому человеку вот эти 20 сантиметров. Люди серьезно готовят, это на форумах обсуждается. И никто по-прежнему никого не учит вводить системно. Вот понимать, что такое пятно контакта, как оно работает, как работает шина. Это очень все скучно.
Александр, это камень в ваш огород.
Да, принимаем, пожалуйста. У нас все, что у нас написано, мы буковка в буковку, точка в точку, мы пишем. То, что сейчас говорят, согласен.
Так а что происходит? Не так учишь, что ли, или
нет,
что?
У нас все это с 94-го года как осталось, вот наследие это Советского
такое?
Союза. Мы так поэтому.
А принципы разве поменялись?
Мы вот машины поменялись. Дороги умнее стали, машины умнее стали, а учим мы все по-старому. Но это отдельная передача, отдельная тема, можно говорить это, об этом. Мы не согласны, делаем предложение. Сейчас ГИБДД идет нам навстречу, уже понимаем. Вот, кстати, по поводу социальной рекламы.
Да.
Буквально через 3 дня у нас совместно Союз Автошкол с ГИБДД запускаем «Безопасная полоса», есть такой конкурс, где будет конкурс социальной рекламы в том числе.
Угу.
Вот, и там все средства массовой информации будут участвовать. В декабре в общественной палате у нас будет подведение итогов. Что касается вот городского движения.
Да.
Вот скажите, Щелковское шоссе, хорошо, оно тупиковое. А вот Киевское шоссе, ведь это уже новая Москва. И вот мы сейчас примем ограничение, в городе ездит 60.
Так.
А как с Киевского шоссе будем, это же уже тоже будет Москва. И как нам рассматривать это, как вылетная магистраль, это будет... Ну, здесь тоже надо
может
подумать.
Может быть, не по статусу надо рассматривать, а потому, например...
По дорогам.
Вот по правильно дорогам,
коллега
да.
сказал, что
ничего
надо подходить...
Ничего придумывать не надо. Вспомните любой европейский город.
А там что?
Да, в любой европейский город, абсолютно. Там написано «зона 30», все. «Зона 50», все. Да? Посмотрите на приборы, на спидометр 30-летнего Volkswagen Golf. Угу. Там у вас зачем-то и для Мерседеса старого, и нового тоже. Сейчас от этого уже отходят, там всякие мультиштучки. Но посмотрите просто на все старые машины. Там непонятная такая вот красненькая черточка. 30, угу. Дальше 50, дальше 70. Все. Она напоминает водителю об ограничениях. То есть производитель автомобиля...
Закладывал
да,
уже
ничего не пикает,
туда.
Ничего его не давит на него. Просто угу. напоминает. Это здравый смысл. То есть на него перекладывается ответственность, а ты посмотри, дружок.
У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице, программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Алексей Шарапов у нас здесь, автожурналист и радиоведущий. Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол. Мы говорим о том, как регулировать скорость движения в городе, чтобы меньше было аварий, меньше было пробок, и вообще движение стало лучше. От наших слушателей сообщение какое есть. Например, на Щелчке только что автобусы две маршрутки по обочине промчали. Владимир Свиридов говорит. Серый волк в начале знаки и размет. Надо научиться рисовать и вешать, которые не противоречат друг другу и не вводят в заблуждение, а потом вводите какие-то ограничения. Давайте, Алексей, с вас начнем. Что скажете? Слушатель говорит, с чего надо начинать. Вот знаки и разметка, определитесь, что как, а потом уже давайте ограничивать что-то.
Ну, мы, по-моему, весь мир сейчас превосходим в способах и разнообразии нанесения разметки. То есть это мы могли бы поучить. На самом деле, вот мы могли бы поучить, наверное, весь мир могли бы и поучить, собственно, потому что она даже не соответствует, она в разных районах Москвы, вот то, что на Аргуновской сделано, это, я считаю, просто, ну...
Вот эти зубы?
Или что? Вообще, зубы. Вот, размер бордюров, да, сама эта разметка, вот эти зубы, это серьезное современное искусство. То есть это
перформанс.
Это перформанс. Это нельзя назвать дорожными работами, потому что я такого не видел нигде. Я, кстати говоря, не против, потому что, во-первых, действительно, кроссоверы начнут себя оправдывать, когда вот эти зубья засыпят снегом, листьями, и у людей появятся хотя бы, ну, какие-то впечатления от вождения машины. Потому что невозможно получить никакие впечатления от вождения машины, когда ты едешь в Ашан и обратно с... не знаю, Шереметьевской на Ходынку и обратно. Это не, ну, невозможно. Можно только потереться в пробках, поругаться матом друг на друга, не слышно, да, и все. Об автомобиле речь нет. А тут они молодцы, тут они молодцы. Вот здесь мы конечно, молодцы. Мне
всё
нравится.
Хорошо. Ну, хорошо, а хотя бы вафельница. Ну, вот если без иронии.
Если без иронии, да. Не, вот я сейчас чуть не опоздал на эфир, потому что я по глупости поехал на машине. Абсолютно идиот.
В центр Москвы.
Идиот. И я поехал на машине. Давно не был, соскучился. Именно вот на машине. И я застрял внизу Яузского бульвара. Не помогает ничего. Ни алгоритм работы светофора, ни вафельная разметка. Вообще, ну, там нужен регулировщик, живой неравнодушный человек нам нужен. Вот живой и абсолютно неравнодушный человек, который горит на работе.
Где вы, сотрудники ГИБДД, живые и неравнодушные?
Нигде, за такое не платят. Я увидел тут на Тверской-Ямской регулировщика, который... Вот я никогда не видел в России, я поздно получил права уже там в 97-м году, uh-huh. когда уже все пропало, и регулировщики тоже исчезли, который регулировал правильно. То есть он не махал палкой истерично, вот как сеятель, да? А он действительно...
Чаще всего именно так, понятно.
Он регулировал по-настоящему.
Ну, и... Да, Александр. Мы да. уже идем сейчас вот у меня по всем вопросам, сейчас уже три вопроса подняты. Значит,
давайте.
По поводу ГАИ.
Да.
Никакие камеры, никакие разметки не заметят нам сотрудника на
Абсолютно,
дороге. Надо
конечно.
Возвращать сотрудника на дороге. Рассказываю вчерашний случай.
Да.
Мы выехали с Общероссийского народного фронта в рейд посмотреть на эту разметку, на новую, на эти камеры посмотреть. Приезжаем. На один мост, не буду адрес говорить, выезжаешь в сторону области. Стоит разметка. Две полосы направо, три полосы в область идет. Две полосы на МКАД. Но мост длинный через всю Москва-реку. И для того, чтобы увидеть эту разметку, вы должны перестроиться в самом начале. Если вы не перестроились в самом начале, еще почему-то пустили полосу общественного транспорта для того, чтобы вообще, ну вот прям ты попал под все, что можно было. И нет возможности тебе никуда деться.
Меня только поправляют сейчас люди. Вы говорили про регулировщик, который правильно. Это был дорожный патруль. Это были не сотрудники ГИБДД. Это были ЦОДД, это был дорожный патруль.
Мы сотрудника ГИБДД сейчас говорит, возвращать надо. Теперь рассказываю ситуацию. Съезжая вот по Садовому кольцу на набережную перед Курским вокзалом. Уходим направо. Человек понимает, что он уже в разметку не попадает. Там такая интересная разметка, тоже там, ну, кто первый раз, уже попадали, наверное, все там. Съезжает. Он что делает? Он проезжает эту разметку по Садовому кольцу, потом выезжает на встречную полосу, объезжает эту камеру, по встречной полосе поехал. То есть он обманывает камеру, и, получается, камера штрафует... Его никак не оштрафуют. Вот уже научились и так ездить.
Тогда, может быть, я с вами поспорю по поводу камер. По моим личным наблюдениям, в Москве водят гораздо аккуратнее, чем если мы выезжаем в какой-то другой регион. И, возможно, потому что московские водители просто более пугливые и ошпаренные.
Камеры, безусловно, нужны. Так. Я сейчас не против камер.
Но вы же сами сказали, лучше сотрудники ГИБДД.
Нет. Сотрудник ГИБДД нужен на дороге. Потому что пьяного камера не поймает. Такого человека, который сейчас выехал на встречную полосу, объехал, он уже знает, что эту камеру можно объездить. Она не стреляет назад. Не поймать никакая камера, понимаете? Сейчас уже новый формат нарушений появился. Как объехать камеру, как нарушить. Все будут ездить по встречным. Вот я о чем говорю. Вот смотрите, два пешеходных перехода перед метро. Стоит Фалькон, новая камера. И человек, который останавливается перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, это 1500 рублей штраф.
Так.
Фалькон его бьет за то, что он остановился, на 3000 рублей. Желтая разметка, ну, я говорю, все по правилам.
Я поняла вас.
Получается, что лучше нарушить, на 1500 или на 3? Ну, в любом случае, водитель...
Спасибо за выбор хотя бы.
Водитель заплатит. Но мы сейчас не это... Почему это мы эти делаем рейды, почему мы ездим? Мы же не против этого всего, мы наоборот за. Но чтобы брать комплексно, убрать эти все недочеты, мы просто городу помогаем и водителям помогаем.
7373-948, телефон прямого эфира. Наши слушатели готовы вам тоже задавать вопросы, может быть, спорить, а может быть, соглашаться. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте. Да. Владимир, Алексей, привет, и Сирина тоже, это, которая за Иран рассказывала.
Да, вот помню вас, просто... Владимир, очень приятно.
Вот я просто езжу много по Москве, ну, связано с работой.
Так.
И вот я посмотрел, да, вот правильно, Алексей говорит, ну, разметку чертил тот, я не знаю, у нее вообще отношения к автотранспорту не имеет. Там, вот на той же Дмитровке, поворот съезд, ну, 3-4 метра идет прерывисто. Но если человек не знает, стоит машина, ну, это вообще ужас. И вот я заметил, вы знаете, вот я в старые времена учился. Вот сейчас я заметил, вот стоит двухрядка, поворот с левого ряда налево. И вот сколько, даже знакомый артист погиб. Вот он стоит на светофоре и выворачивает колеса. А ему сзади подбивают, и он вылетает на встречку. Казалось бы, ну ты секунду потеряешь, поворачивая на зеленый светофор колеса. Это спасет тебе жизнь.
Спасибо.
Но в школе не научили. Вот удивительно, что сегодня, получается, вот вы дублируете функции ЦОДД, вы с рейдами ездите, да? Вы должны просто «окупай дума», да, сделать.
Не призывайте ни к чему, что вы говорите.
Ну вот я, во-первых, два слова непонятных сказал. Ну да, «окупай» не по-русски, «дума», по-моему, тоже. Ну вот, но... Что вы должны делать? Вы должны требовать финансирования школ, строительства площадок серьезных, импорта из скандинавских стран инструкторов, которые научат ваших инструкторов
обучать
людей, обучать тому, о чем все время говорит, например, товарищ Горбачев.
Послушайте, я вам скажу так, что такого института, как автошкола, нет нигде в мире, и их надо сохранять, и лелеять, и гладить.
У нас нету точно.
А рейды мы делаем для того, чтобы помочь городу, а не протестные отношения
какие-то вызывать. Я понимаю, я ни в коем случае...
Мы ездим, помогаем. Если мы видим, что надо что-то сделать, то мы это делаем. Поэтому здесь...
Вы не хотите, может быть, действительно написать новую программу обучения? Вот Владимир о чем говорил? Почему так, я...
У нас целые 5-6-томники лежат в ГИБДД во всех инстанциях. И мы просим, чтобы нас услышали.
Не нужно шеститомников.
Сейчас делаем, предложение сделали. Мы отправили все в ГИБДД. Если нас услышат, опять напишут новые какие-то правила, напишут еще чего-то,
не посоветовавшись с нами.
И потом будут переделать, и будет опять косо-криво. Приглашайте нас, профессиональное сообщество, когда будете писать какой-то документ, и будет все здорово.
Хорошо, у меня тогда другой вопрос. Есть технология обучения, в любом случае она существует. Люди ходят в автошколу, получают права, сдают экзамены. Но почему так складывается, что люди, многие, как только они садятся за руль, это совершенно происходит, что это, знаете, как человек иногда в оборотне превращается в полнолуние. Просто-напросто. Это соревнования, это какие-то лишние нервы.
Да нет,
это какая-то боязнь пустого пространства.
Я вам скажу. У нас
как просто, научить людей не
нервничать? У нас перегружена программа чем?
Чем?
У нас 30% программ... Основа грузоперевозки, основа пассажироперевозки. Зачем она вам нужна? Вот. А наши
предложения... вдруг я какой-нибудь, я не знаю,
пожалуйста, что там... тогда оставляем. Ну, тогда надо будет добавить часы, вы скажете, тогда подорожает. Тогда, если
да
сейчас,
как, все равно надо
если
брать.
Если сейчас не менять ничего, а просто добавить новые дисциплины, мы каждый год, Союз автошкол, ездим на международную конференцию, это СИЕКа такая, туда 56 стран, вот они придумали каски одевать, они придумали пристегиваться ремни, вспомните, когда на каске говорили, мы эти горшки не будем одевать, а на ремни говорили, мы эту, она нам мешает натирать, все сейчас ездят в касках.
И с этими. При этом недавно были сообщения, что увеличился спрос на заглушки.
И мы все сейчас видим, как это все меняется, поэтому надо менять.
А водители
есть такие тесты, как на умение читать дорогу. Вот Скандинавия уже пошла этим путем, и они на нулевую отметку уже выходят. Нам президент в майских указах четко поставил задачу. Но мы, как первая ступень автошколы, нас никто не слышит, никто не видит. Берут инженерию, кто мосты строит, кто дороги строит, и почему-то считают, что они больше в безопасности.
То есть вы считаете безопасность дорог прежде всего в водителе?
Совершенно верно. Если мы не научим нового водителя, почему нас не слышит автошкола?
Никто. Тогда отпадет...
Инженерия, просто... согласен, безусловно, конечно. Мосты, развязки, дороги, светофоры.
Учите водить.
Первую ступень автошколы нас не услышит, будет сложно.
Александр говорит, дело не в ограничениях, в организации, которая страдает. Есть классификация дорог, из нее следует и все исходящее, и скорость, количество светофоров, переходов. Светофорная техника намного надежнее регулировщика. Конечно, при грамотном его проектировании, 321 говорит, Алексей.
При грамотном проектировании вот телефон хороший, работает намного лучше, чем плохой. Все, что я могу сказать. Светофор тоже. При грамотном проектировании хорошая техника работает лучше, чем при неграмотном плохая. Toyota Prado работает намного лучше, чем у вас Патриот пока что. Вот о чем говорить. Вот то, что я сейчас ехал сюда на эфир, полностью встал низ Яузского бульвара. Бурая пробка. Я прекрасно туда доехал и простоял там полчаса, думая, что я уже не попадаю на эфир. Угу. Да? Нет регулировщика, светофор не помогает. А почему там все стоят? Потому что привычки, потому что не научили, потому что человек он не умеет глазами смотреть. Да? Он не понимает, что там, на другом берегу реки, которая дорогой зовется, там ему не проехать, он не должен сейчас прыгать в реку и плыть, должен тут постоять, сдерживая тех, кто сзади, да, иногда на красный, да, но поскольку общей концепции движения нету у людей в голове, потому что не преподали, да, я бы вот, например, тоже так ездил, но, к сожалению или к счастью, меня занесло в автомобильную журналистику 20 лет назад, и я закончил много курсов за рубежом. Я бы, наверное, не дожил сейчас, если бы меня... Вот я школу закончил в 97-м, я имею в виду автошколу.
Я поняла.
Да, и меня мой инструктор учил, что на Ботаническом саду, меня учил, что ну, ты разогнался, и чтобы... Это вот дословно. На какой-нибудь нормальной скорости и нейтралочку можно. Можно. Потому что на «Волге», например, 21-й, это рекомендовано даже в инструкции, иначе греться будет. Да? Вот это 60-й год. А заканчивал я в 97-м, и мне рассказывали, как было в 60-м. А когда я впервые сел за руль, и рядом сидел мой приятель-англичанин, который увидел, как я это лихо делаю на нейтралочке на 80 км в час, где-то в Москве, на Кутузовском, он говорит, ты что, это же фривиллинг, это же вот просто не сдашь. Да? Это был там мой второй,
третий год. Причина все-таки в людях.
Я вам скажу так, приезжали к нам такие умники из Германии, приезжали в ГИБДД, там заключали чуть ли не с начальником ГИБДД России там пари какой-то, что вот мы сейчас ваших инструкторов, ваши автошколы научим вождению. Дали эксперимент. Уехал, убежал и сказал...
Необучаемый.
Да, да, необучаемый. Я в той же Германии попал в большую пробку, когда пенсионер 80-летний остановился на дороге и заснул. А мы все ждали, пока он проснется.
Прекрасно. Да. Но все же ждали, никто же не
ждали,
убил.
Никто не уехал, не объехал.
Смотрите, Евгений говорит, вафельная разметка плюс штрафы все-таки отлично помогают от выезда на перекресток. Так получается, у нас с вами такая дискуссия завязалась, что одна сторона считает, что все-таки первопричина в людях, а другая сторона, в лице, например, слушателей, говорит, что все-таки первопричина в неправильной организации дорожного движения. Знаки, светофоры, разметка...
комплексная. Вот еще раз говорю, если мы будем говорить о разметке, если мы будем говорить о светофорах, если мы будем говорить о камерах, если мы будем говорить о водителях, если мы будем говорить о снижении скорости отдельно, то это ни к чему не приведет.
А если
сейчас мы будем говорить обо всем это как комплекс, решение вопроса, о безопасности дорожного движения, то это годится.
Но вы-то должны говорить, извините меня, за автошколы, да, насколько я понимаю, или нет? Но вы говорите за какой-то комплекс.
Какой тогда получается комплекс? Безопасность почему полетов,
я
как
могу,
повысить?
Я могу запретить говорить полет? За себя лично. Если я оказываюсь в Боливии, ничего про Боливию не знаю, первый раз вижу там какие-то плохие дороги. Или там на Украине где-то я еду, да, где-то там плохие дороги. Таких у нас уже нет, извините. Ну, может, там уже нету. Но если я там попадаю в аварию, в Боливии, на Украине, на Дальнем Востоке, где на Сахалине до сих пор, по-моему, асфальтовых дорог немного... Да? И все, кстати, очень медленно ездят. Очень медленно, без всяких знаков. Угу. Там просто плетутся.
Прям хорошо вам.
Мне там плохо, конечно, но что делать? Я просто сочувствую. Но, может, они рыбу боятся растрясти. Но если я там попадаю в аварию, то виноват я. Всегда виноват я. Надо донести до каждого водителя. Ты попал в аварию, ты виноват.
То есть думай за себя и за того
думай
парня.
Думай за себя и за то, что ты видишь перед глазами. Если ты попал в аварию, виноват не губернатор, виноват, не, виноват ты. Но чтобы тебя...
Сейчас вас услышат люди, которые разметкой занимаются, что, ой, боже
какой
мой,
прекрасный
это прекрасно,
человек,
когда...
Прекрасный человек.
Можно вообще на разметке
прекрасный
не заморачиваться
человек.
Теперь.
У нас люди не умеют ездить по разметке, например, и это становится тогда, понятно, когда ее убирают. Вот, а ее часто убирают. У нас любят, это у нас национальный спорт, убрать разметку 3 раза за сезон. Убирают разметку, и все потерялись.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Поехал сейчас на пустить, вот в пробке стоял, так. И все слышал ваших экспертов. Дело в том, что год назад я купил права.
Купили права?
И, да.
Зачем?
Самая группа в автошколе тоже купила эти права.
А почему вы не выучились и не сдали экзамен?
Можно узнать, через кого вы их купили? Как,
Я не буду это говорить.
А знаете, это самое, давайте мы в эту автошколу поедем, проедемся, посмотрим.
Нет, подождите, у меня другой вопрос.
Проверим ее. Вот голословные таких заявлений, которые купили права, это много.
Я не понимаю,
объявления в интернете есть.
О каких-то вот уроках, каких-то правил.
Блестяще, это блестяще.
И так далее.
Спасибо.
Если все это покупает сейчас, я думаю...
Александр, принципе... а почему вы решили сами... Ой, не Александр, как вас зовут, извините?
Как почему вас... я... Да. Ой, извините, я вот закрою.
Вы закрыли.
Скорая приезжает. А почему что? Почему я сам не сдал?
Почему вы сами не сдали, да?
Ой, знаете, сдавать самому, это такое как бы...
Ну, судя по вашему возрасту, о котором вы говорите, вам, наверное, лет 36, и вы, если вчера покупили права свои, то, наверное, это о чем-то надо подумать, о другом уже.
А что такое в 36
лет? Ну, в 36 лет, человек купил себе права. Молодец, пусть скажет, какая школа, давайте разберемся. Если он на всю Москву говорит о том, что он купил права,
это, поехали в эту школу,
сделаем проверку, посмотрим. Да, да, да. Послушайте,
ну... Это известно, что права купить невозможно.
Недавно целый отдел ГИБДД прям сел в тюрьму. Поэтому каждый берет на себя ответственность. Кто-то учит...
Сколько отделов ГИБДД у нас в России?
Можно узнать? Еще, послушайте, ГИБДД в своих рядах этих оборотней ловит.
Да.
Автошколы в своих рядах тоже вычисткой занимаемся. Из 200 автошкол был буквально позавчера конкурс «Лучшая автошкола». Заявлено было 43 автошколы. Угу. Я у начальника ГИБДД спрашиваю, а где остальные 200? Уже 4 года я спрашиваю, где остальные 160 автошкол? Мы их найти не можем. Поэтому есть автошколы, которые однодневки есть, мы с ними боремся. Есть такие
там же...
Там
один день можно все сделать.
Нет, я имею в виду школы, которые работают недолго.
Да, понятно.
Александр, хорошо. Мы смотрите, ваш коллега Игорь Маржаретто в нашем эфире буквально вчера говорил, что стоит вообще отказаться вот от этих плюс 19 км в час, оставить поправку плюс 5, там плюс 3 км из-за погрешности к камерам. С вашей точки зрения, вот эти вот плюс 19, плюс 20 км, что с ними делать? Мы легализуем плюс 20? Или мне, мы отменяем плюс 20?
Вернусь к началу нашей передачи, да. Скажу, мне понравилось предложение Черникова Михаила Юрьевича. В Москве выборочно, там, где надо, убираем, там, где не надо. А что касается области и всех
кто будет трасс, определять,
надо, оставляем. Как это кто будет определять? Я вам скажу так, если мы вернемся к нулевой, да, то ничего хорошего этого не будет. 3-4%, я вам говорил, я вот не согласен к этому, чтобы...
3-4 километра.
3-4 километра, погрешность камеры, потому что камера, это все-таки камера. Она будет выплачивать штраф, потом судиться.
Особенно потом камера, установленная на территории Российской Федерации.
Вот сейчас у нас с треногами было. Чуть-чуть косо ее поставил, оно уже по-другому меряет скорость. Поэтому... Я не согласен. 3-4% не согласен.
3-4 километра. 7373948. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Я вот хотел бы немного подискутировать
давайте.
С уважаемыми гостями на тему перекладывания ответственности на водителей.
Да.
Смотрите, я работаю уже 20 лет в игровой индустрии.
Так.
И особенно в онлайн компьютерных играх. И что я могу сказать относительно, вот, например, игровых интерфейсов. Вот, скажем, раньше во всех приложениях, компьютерных и даже на мобильных телефонах, которыми мы сейчас пользуемся, моя задача заключается в том, чтобы вы с минимальным багажом знаний могли разобраться в интерфейсе, а не заставлять вас учить программирование и так далее, чтобы там через текстовое окно вбивали команды. Это раз. И два. В онлайн-играх существует такая вещь, как баланс. То есть вы должны свести одну команду с другой по приблизительно равным игровым параметрам. Угу. Так вот, с людьми это сделать практически невозможно. Почему? Потому что люди устают, напиваются, ну, условно говоря, да, сегодня я играю хорошо, завтра я играю плохо. Если вы, будучи организаторами дорожного движения, пытаетесь на меня, как на человека, как вот на биологическую единицу, перевалить ответственность,
да.
То вот, например, не знаю, вот сегодня у меня все хорошо, я еду 60, завтра я бешусь, у меня плохое настроение, я тороплюсь, я выйду на встречку и так далее.
Спасибо, Кирилл, принято, да, да.
Ну, я вам скажу правильно, молодец, вот человек говорит правильные вещи. Это мы то же самое говорим, что нужны новые предметы, понимаете? Тесты на умение читать дорогу. 30-секундные ролики, когда человек, у нас все аварии, 80%
человек говорит о том, что унифицировать сложно людей.
Из 10 случаев. 10 случаев, 90% всех аварий, 80%. Поэтому мы должны готовить водителя по-новому. Понимаете, там какие-то непредвиденные ситуации. Там 30-40 секунд посмотрел ролик, человек, уже выезжая на дорогу, будет понимать. И отвечая на ваш вопрос, когда заканчивает автошколу, ну, садится за руль и боится выезжать на дорогу, вот этими роликами мы должны приготовить, и новыми дисциплинами мы должны приготовить человека... К дороге.
Но все равно мы приходим к
новый формат
тому, что
водителя
люди...
нужен.
В
формат и обучение, конечно.
То есть главное все-таки люди, а не разметка.
Безусловно. Разметку, вот к этой разметке, которая есть, мы, может, лет через 5 привыкнем и будем.
Давайте тогда голосование запустим, если так у нас получилось. 134-21-35, товарищи. Вот проблема, которая у нас существует на дорогах, аварийность на дорогах, сложности. Вы считаете, что основную ответственность несут сами водители? 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что не водители, а вот это вот все, разметка, организация дорожного движения, иными словами, 134-21-36. Права купить невозможно, Александр Риттер говорит, только честно сдать. У меня в МСК, друзья, они все купили права и до сих пор по звонку решают вопросы штрафов, батюшки.
МСК это что такое?
МСК Москва.
Ну, послушайте, вот еще раз возвращаясь к этому, все вот эти, открывайте сейчас интернет, завбивайте, купить права, у вас будет 1000 предложений, но когда вы пойдете купить это будут фальшивые права. И еще раз вам говорю.
Поэтому не стоит это делать через интернет.
Не буду вам говорить ничто. ГИБДД борется с такими со сотрудниками, если это есть коррупционные связи. Автошколы борются. У нас раньше автошколы работали как... Знаете,
в Энске, простите, не в МСК, а в Энске, город НН, как в литературе, да.
Как работал раньше адвокатское бюро.
Да.
Клиент, автошкола, коррупционная связь просвет. Сейчас по-другому все. Эти деньги, которые куда-то уходили на коррупцию, в нормальных школах на самоподготовку уходят, и люди выезжают.
Просто сам факт, что люди думают, что им нужно не научиться, а просто купить, вот это вот больше всего удивляет.
Если честно, это есть, надо разбираться и убирать такие автошколы, и надо убирать таких сотрудников. И будет нормально все. Человеку все равно.
Вопрос один. Он как был, так и остается. Да. Кто будет разбираться?
Слушай, ну коррупцию в Китае стреляют за это, она непобедима, поэтому кто это, никто, это должно делать.
Поэтому никто.
Каждый должен на своем поле. Автошколы это будем мы сами прореживать. ГИБДД пусть у себя, у них есть служба безопасности.
У нас есть новости, которым мы должны дать слово. 35% говорят, что вся ответственность на водителе, 65% говорят, что нет. Кто угодно, только не водители. Алексей Шарапов, Александр Очкасов, спасибо вам большое, что пришли.